Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Дождик, дождик, кап-кап-кап.
Наш стоял. Вот, вот только увидели его, сразу поняли, что это наш ребенок.
Павлина?
Именно вот внутреннее ощущение, что это вот наш ребенок.
В «Поверх барьеров» передача «Усыновленные дети».
У него проблемы со здоровьем были видны даже на фотографии, но мы с мужем решили, что только два пункта нам точно не подойдет, если ребенок не ходячий и если просто не отстал.
Ля-ля-ля-ля-ля, пугайся, скоро кинется и кот. А дети мои катяются и тянутся и кот. Все, пока.
«Усыновленные дети» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Речь пойдет, формально говоря, о предметах неодушевленных, о музыкальных инструментах, но неодушевленных с точки зрения грамматики, а не искусства. По крайней мере, так считают участники этой передачи – музыкант, композитор и настройщик. С настройщика. Зовут его Эдуард Кловский. И начнем. По образованию он музыкант, по призванию мастер-инструменталист. Живет в Германии. Я позвонил ему и спросил, чего больше в работе мастера и настройщика, ремесла или творчества.
Если взять работу с музыкальным инструментом в целом, а музыкальный инструмент имеет акустическую часть, ее нельзя измерить сантиметрами и децибелами и колебаниями. Конечно, работаю я душой.
Когда мы говорим слово «душа», мы обычно представляем себе, что она находится где-то в районе сердца у человека. А где находится, по-вашему, душа музыкального инструмента?
Я уже упоминал так называемую акустическую часть. В любом инструменте это будет резонатор, то есть то, из чего, собственно, выходит звук. Если мы возьмем скрипку, то настоящий мастер даже по звучанию дерева, в конкретных местах скрипки может уже сказать, имеет шанс эта скрипка иметь звук, будет она звучать и как она будет звучать. Несомненно, душа инструмента лежит, конечно, в его резонаторе, то есть в этой в деревянной поверхности. Звук из резонатора, естественно, извлекает механика. Механика – это, так сказать, техническая часть инструмента, и в данном случае, конечно, очень многое зависит от качества механики, от качества материалов. Потому что если посмотреть на механику оптически сегодня, то механика любого пианино, немецкого, английского, русского, итальянского, выглядит совершенно одинаково. Но звучат инструменты все по-разному. Но есть еще одно. Если мы посадим 5 или 10 пианистов за тот же самый инструмент, и всех их попросим сыграть одну и ту же вещь, то, как ни странно, та же самая вещь будет у каждого пианиста в акустическом смысле, в смысле звука, звучать совершенно по-разному.
А какой материал, по-вашему, если можно так сказать, музыкальный, дерево или металл?
Я считаю, что, конечно, дерево в первую очередь. Хотя, если мы на два инструмента, в которых дерево совершенно одинаково, натянем разные струны по качеству, да, и это, конечно, будет иметь влияние на звук.
Музыкальные инструменты изготовляют в разных странах. Вот этот ярлык, клеймо, это формальность или сущность инструмента? Можно ли сказать, что у инструмента есть национальность, национальный характер?
Если мы говорим о скрипке, то мы, естественно, имеем в виду всегда Италию, Кремонскую школу, Гварнери, Страдивари, Амати и так далее. Что касается пианино, то есть той области, в которой я живу и которой я занимаюсь, главенствующую позицию, по крайней мере, до последних 10 лет относительно качества инструмента, их уровня, несомненно, занимала Германия.
Эдуард, вам, должно быть, каждый день приходится прикасаться к инструментам. Есть ли в этих прикосновениях хоть какая-то доля чувственности или даже эротизма?
Если вы будете прикасаться, скажем, 20 раз в течение дня к женщине, то, естественно, можно заговорить, что чувство эротизма будет находиться, так сказать, на высшей ступеньке своей остроты. Наверное, нет. Есть женщины, которые прекрасно внешне выглядят, то есть фотомодели, журнальные образцы. Но такие образцы, что касается меня, если я это перенесу на инструменты, допустим, мало возбуждают. Инструмент меня не интересует, как он внешне выглядит. Иногда совершенно неожиданно инструмент весьма неизвестный, а порой даже на котором нет никакой марки вообще, никакого названия, способен заставить вас потерять покой, по крайней мере, на время, пока вы на нем играете, пока вы к нему прикасаетесь.
Эдуард, какой фортепианной музыкой вы бы хотели завершить это интервью?
Я бы хотел закончить временами года Чайковского.
В эфире «Поверх барьеров». Тема выпуска – музыкальные инструменты. Моего очередного собеседника, композитора Родиона Щедрина, я спросил, звучит ли для него музыка, которую он сочиняет, мысленно сочиняет, сразу на конкретном инструменте.
Без сомнения, на конкретном инструменте конкретные краски посещают голову сонную, спящую или же гуляющую. И я не в черно-белом мире музыкальном существую, я все-таки существую в цветном музыкальном мире и, следовательно, в тембрах.
А что такое для вас оркестр? Это собрание инструментов или единый музыкальный инструмент?
Когда оркестр хороший, тогда, конечно, это единое создание. Когда оркестр средний или когда оркестр уж совсем плохой, то все распадается на части. Ну, эти как плохая футбольная команда. Но оркестр для меня еще ведь это и ритуал, зрелище, священнодействие. 100 человек во фраках сидят, настройка, выход дирижера на подиум, фалды фрака, лакированные туфли, бабочка. И все это вместе и является вот это вот какое-то поразительное открытие человеческой фантазии. Симфонический оркестр.
Если и когда у вас что-либо не получается, вы не сердитесь на инструмент, ну, скажем, как иногда сердятся на близких?
Когда-то очень Бетховен сердился на скрипку, и когда ему скрипач сказал, что, маэстро, это невозможно сыграть на скрипке, Бетховен ответил ему, какое мне дело до ваших чертовых скрипок. Вообще, надо сказать, что музыкальные инструменты — это одно из самых чудных изобретений человеческих рук. Ну, смотрите, какие-нибудь струнные, например, инструменты, то, что делал Страдивариус, Амати, Гварнери. Никакая электроника превзойти это до сего дня не может. И на компьютерах мы можем изобразить многие-многие инструменты. Но, например, скрипку изобразить невозможно. Огромное количество потерь. Очень разумно века отобрали весь музыкальный инструментарий. Нам все годится для выстраивания музыкального здания.
В детстве мы относимся к игрушкам не просто как к развлечению. Мне кажется, что игрушки – часть нашей жизни, ну, будь то кортик, будь то кукла. Как вы в детстве воспринимали или чувствовали музыкальные инструменты?
Ну, я родился в семье музыканта. Мой отец был альтистом, потом он преподавал музыку. И главное сокровище нашей семьи – это был маленький, царапанный на переездах кабинетный Беккер, рояль. Естественно, что мое вхождение в музыку началось с рояля, и с этими клавишами черными, белыми. Даже когда я еще совершенно был крохой и не умел играть, просто ляпал горстью пальцев по клавишам, доставляло мне, конечно, неслыханную радость. А отец мой играл на альте, и он боялся, что я могу поломать этот инструмент, и запирал от меня его. Но все-таки минуты, когда он был очень добр и снисходительно, он разрешал мне и на альте немножко попробовать. Я вообще в своей жизни пробовал играть почти на всех музыкальных инструментах. Ну, конечно, я не могу сказать играть, но просто трогать их, извлекать какие-то иногда преступные по некрасивости звуки. Но мне кажется, что композитору это важно, знать хотя бы эту технологию, что чувствуют губы, язык, легкие, пальцы. Вот это все-таки очень важно, вхождение в этот мир и технологии музыкальных инструментов.
Продолжение следует...
Родион Константинович, а у вас есть любимые инструменты?
Для меня это, конечно, фортепиано. Ну вот через детство это в какой-то степени альт, а потом хор, потому что мое воспитание музыкальное было в хоровом училище, в хоре мальчиков в Москве, и музыка ко мне вошла в основном через хор.
А можно ли, по-вашему, считать голос, человеческий голос, музыкальным инструментом?
Я думаю, что с голоса вообще все началось, и тот, у кого голоса не было, он-то и начал мастерить из тростника свирели или натягивать воловьи жилы на высушенное дерево, делая лютни, а потом из конского волоса делая смычки. А уж тот, у кого связки природа делала годными для красивого звукоизвлечения, для пения, те уже, я думаю, пели. Я вижу какую-то грань между голосом и музыкальным инструментарием. Все-таки мне думается, что голос – это высшее, что связывает нас и с небом, и с человеческой природой, и с землей. А музыкальные инструменты – это уже соседи, это уже те, кто в сферу притяжения голоса попадают, но достойно попадают.
Ну, а звуки города, леса, моря – для вас это шум или музыка, скажем, автомобильные клаксоны, прибой могут звучать для вас как музыкальные инструменты?
Я когда-то был очень увлечен этой идеей положить на оркестровое звучание вот эти вот звуки, которые вы сейчас перечислили. И вторая моя симфония на этом по существу и построена. Но я, естественно, старался придать этому художественный смысл. В том числе, например, там у меня одна из прелюдий, всего их там 25. Это настройка оркестра, потому что в этом мне видится тоже одна из прелестей, лакомых для музыкального уха. Потом я немножко от этого отошел. Вообще, надо сказать, что то, что когда-то Пастернак сказал, тишина ты лучшая из того, что слышал, хотя немножко обидно для музыкантов, но тоже справедливо. Действительно, для меня пауза, тишина, это тоже музыка. Когда она вовремя и логически следует за музыкальной фразой, за музыкальным всплеском. Это прекрасная, замечательная, звучащая какая-то тайна, загадка, неосознанность.
Звучал отрывок из второй симфонии Родиона Щедрина. И еще о музыкальных инструментах. Выпускник Таллинской консерватории Арне Люхт играет сразу на нескольких инструментах. Я пригласил его в нашу студию и спросил, какие у него отношения с инструментами.
Отношения с музыкальными инструментами, они сенсуальные. Если я вижу инструмент, к которому я могу подойти, я перехожу или божественную сферу или даже в эротическую сферу.
Вы проводите границу между чувственным отношением к музыкальному инструменту и тем, что вы называете божественное?
В одну секунду я чувствую себя божественным, в другую секунду я чувствую, что это как жена, с которым я имею отношение. Некоторые инструменты для меня не имеют этого божественного аспекта, например, аккордеон.
Какая игра доставляла вам самое большое удовольствие, наслаждение?
Одно дело играть один дома, импровизировать. И другое дело быть на сцене, если в зале 5000 или 10000 человек. Для меня лично, я не играл классическую музыку после окончания консерватории. Самые хорошие моменты были, когда мы играли фьюжн, то есть это был ансамбль джаз-рок вместе с симфоническим оркестром.
Арне, у вас особое отношение к музыкальным эстонским инструментам?
Особого отношения у меня нет, по правде говоря. У меня есть очень, я могу сказать, особая или любовь к многим народным инструментам, например, индийским. Но к эстонским особенно нет. В этом смысле эстонского патриотизма у меня этого нет.
А чем вам не угодили эстонские народные инструменты, а индийские, наоборот, угодили?
У меня был просто период, когда я читал очень много буддийскую литературу и интересовался индийской музыкой. Ситара, например, и табла, и это был совсем другой мир, очень сложный мир. И со всеми теоретическими работами, и со всеми мифами, которые там в индийской музыке есть, я влюбился в это.
Арне, вы захватили с собой народный инструмент эстонский, он похож на мышеловку, как он называется?
Это губная гармошка.
Как звучит этот инструмент?
Ну, я могу попробовать. Я не профессионал, но звучит как синтезатор. Звучит примитивно, но странно в современном мире то, что такой примитивный, скажем, акцент 5 секунд может звучать очень интересно, даже в каком-то современном симфоническом произведении.
А вот этот звук, который вы сейчас воспроизвели, его можно услышать, например, в произведениях вашего соотечественника, композитора Пярта?
Нет. Пярт, наверное, сказал бы, что это все-таки не небесный инструмент. У него небесная музыка.
А в каком-то смысле Пярта можно назвать эстонским композитором?
Да, конечно.
В каком?
Ну, он вырос в Эстонии. Судя по музыке, нет. Там ничего такого узкого народного.
Арне, вы часто и много, и охотно, насколько я понимаю, играли джазовую музыку, джаз-рок и джаз. Как вы полагаете, джаз и джаз-рок открывают новые возможности музыкальных инструментов?
Джаз, наверное, уже нет. Есть авангард, который постарается найти новые возможности. Но, в принципе, джаз уже в 60-е годы нашел все границы.
Ну, а в самом начале, когда джаз только начинался, он открыл какое-то новое
да,
звучание?
Да, абсолютно все инструменты. Потому что народ, который играл на этих инструментах, был другой. Черные в Америке, они играли фортепиано как ударный инструмент. Они играли трубу как голос африканской женщины. Теперь я сказал бы, что очень интересные новые комбинации или это течение New Age. Они играют на старых инструментах, которые все знают. Арфа, например. Это звучит замечательно, и теперь в Европе все замечали, что есть чудесные народные инструменты во всем мире. В музыке осваивание мира уже закончено, потому что в музыке это все объединено. Теперь ты можешь взять любой инструмент с любого пункта на этом мире, на планете, и играть его вместе с любым другим инструментом. Бах или Бетховен или Чайковский не стали бы использовать в своей симфонии какую-то народную флейту, супилку или что-то такое. Сегодня, например, Кронос квартет, очень известный в мире струнный квартет, типический струнный квартет, делали пластинку с африканскими ударными. Это для образованного европейца абсурд, но все слушают и интересно. Кроме кронс-квартета есть и другие пути авангарда. Экстремные формы. В течение короткого времени ты можешь слышать самые разные стили. 5 секунд бах, следующие 3 секунды фри-джаз, следующие 3 секунды кантри-музык. Самый сильный персонаж Джон Цорн. Цорн живет и работает в Нью-Йорке. Он кричит, он использует свой саксофон как инструмент, не музыкальный, но как ударный. Напряжение в Нью-Йорке большое.
Вы слушали передачу «Музыкальные инструменты». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани